Добрый день, это программа ТЧК на платформе RusLSM.LV. Меня зовут Алексей Дунда. Сегодня в эту пасмурную пятницу мы будем рефлексировать и копаться в себе и говорить о том, что стало журналистикой и журналистами, ну, особенно за последние пару лет. И у меня в студии легенда латвийской журналистики Янис Домбурс. Здравствуйте.
Здравствуй, спасибо.
А на связи с нашей студией также легенда российской журналистики, но уже вне журналистики, Андрей Васильев, многолетний шеф-редактор газеты «Коммерсант». Здравствуйте и вам.
Привет.
Андрей, у меня к вам все-таки первый вопрос. Скажите, в России сейчас есть объективные и независимые традиционные СМИ? Если есть, то какие?
Не, ну если считать традиционными СМИ, например, «Дождь», ну тогда есть. Ну, кстати, можно считать «Новую газету», кстати сказать, потому что ей 150 лет, «Новой газете». Она вышла, наверное, в каком-нибудь году, в 91-м, что ли. Вот так. Если не в 90-м. То есть уж на что уж традиционнее, да? И она, конечно, достаточно независимая, безусловно. И в том числе и с точки зрения источников финансирования. Тут уже никаких сомнений, так сказать, нет.
Янис, а вам вопрос?
А «Эхо Москвы» не назвал, интересно.
А, да, ну, нет, тут, вы знаете, нет? Тут очень много оговорок. Очень много оговорок. Потому что она все-таки «Газпромовская», да, «Газпром-медиа».
Ну, структура основной, владельцев, да.
Конечно, конечно. В данном случае это, как бы сказать, ну, там очень много зависит от Леши Венедиктова, который что-то такое, конечно, держится, или говорить. То есть тут можно даже только снять шляпу, но... Ну, формально она, конечно, никакой независимой не является. Ну, откуда? Понимаете? Там были какие-то вот вещи, когда, например, ну, «Коммерсант» сначала владел Березовский, а потом владел Алишер Бурханович Усманов, да? А я имел честь, значит, и там быть шеф-редактором издательского дома. Но в данном случае, если, скажем так, «Коммерсант» Березовского был действительно независим, да, ну, как бы, от государства, то в этом случае формально-то она все равно независима, она принадлежит частному, так сказать, лицу, частному владельцу, да. Но тут говорить о полной независимости, конечно, трудно, к сожалению.
А теперь к вам вопрос. А в Латвии существуют еще объективные и независимые традиционные СМИ?
Ну, объективные и независимые – это две разные вещи. Я думаю, ну, во-первых, ну, исходя из того, что мы, ну, параллельно там смотрим на Россию и на Латвию, ну, первая оговорка все-таки, что, ну, тот масштаб рынка, который в России, тот позволяет по-другому стать независимым, ну, в любых форматах. Намного, ну, я думаю, YouTube или все равно
аудитория
где.
Гораздо больше.
Да, то есть ты можешь чисто, ну, финансово существовать по-другому. В Латвии рынок очень, очень небольшой, ну, даже для телевидений, не говоря о всех других. Это первое. Второе, я думаю, ну, это связано, потому что ты можешь быть независимым, во-первых, тогда, когда ты можешь нормально функционировать рентабельно, когда владелец не душит людей и нанимает людей, у которых есть нормальные, ну, возможности работать, и тогда мы доходим вообще до независимости тоже. Я думаю, что исходя из этого, формально независимая полная страна, ну, по сути, независимые такие, чтобы были ресурсы анализировать, копать, делать разные форматы, я думаю, ну, очень большие проблемы. И вторая вещь, которая, ну, я думаю, что просматривается, ну, для того, чтобы ты мог бы быть независимым и объективным, ты должен очень много просто понимать, что, где, когда и почему.
И с кем.
И да, и это мы в Латвии проходили и в России проходили, что если там работают люди, которые или занимаются самоцензурой, или люди просто недопонимают и не могут открыть вопросы, которые нужно открыть. У них нет источников, нет еще там. они плывут, ну, на поверхности и вроде бы независимы. Но это не так.
Я хотел бы нашим зрителям сказать, что идет трансляция в Фейсбуке и в Ютубе на нашей страничке. Обязательно комментируйте, задавайте вопросы. Андрей, я вас прервал. Вы хотели что-то сказать?
Да нет, я хотел как раз Алверды продолжить эту вещь. Вот у меня просто такая история из древних времен, когда у меня владелец был Березовский. А надо сказать, тут еще тот пассажир, в общем, скажем так, не белый и не пушистый. И я очень часто получал от него по шее за то, что я недостаточно борюсь с кровавой кликой Путина. А дело в том, что я не то, что я там что-то играл на руку Кремлю там и так далее, нет. Но, тем не менее, я прекрасно понимал, что надо быть в рамках социальности какой-то. Да? Нельзя лезть в отморозку, потому что наши рекламодатели просто испугаются и уберут с нас рекламу. Это уже как бы... И у нас была такая все время дискуссия. Я говорю: Борь, вот ты, давай как, мы бизнесом занимаемся медийным, или мы боремся с кровавой кликой. Ты владелец, ты можешь выбрать любой путь, да? Но тогда, если мы будем бороться с кровавой кликой, окей, я с удовольствием, но тогда ты будешь, значит, каждый, там, я не знаю, месяц носить нам в коробке из-под ксерокса, заносить там, я не знаю, миллион с лишним долларов, да. Я говорю: так что, окей, так мы что, мы боремся или мы занимаемся бизнесом? И надо сказать, Боря говорил, что нет, да, лучше бизнесом заниматься. Я говорю: тогда отлезь от меня, и я лучше знаю, что делать. Вот и все. То есть сводилось это очень к бабкам, на самом деле, потому что мы действительно тогда был такой рынок прекрасный, Коммерсант зарабатывал очень много денег. Там, я помню, почему-то запомнил, по итогам 2004 года мы заработали, прибыль была 19,4 миллиона долларов. Так, на минуточку, при том, что мы не торговали запчастями для людей, там, наркотиками, оружием и так далее. То есть занимались чисто своей, так сказать, деятельностью.
Два раза больше.
И мы могли себе позволить.
Да, вопрос, при каком обороте эти 19?
Оборот был очень крутой. Оборот был что-то 100, наверное. Вот так.
Ну, а может, 20% против оборота, это, ну, серьезная рентабельность?
Серьезно, конечно. Для медийного бизнеса будь здоров, конечно.
В Латвии такого не было.
Потому что нет. Ну, естественно, и рынка такого не было когда в жизни, в лучшие времена. Понятное дело, да. Но просто я к чему сейчас говорю, не потому что я такой офигенный независимый там человек, да, но, мы, вот так сказать, материальная вот основа для независимости – это очень важная вещь, вот что я вам скажу. Потому что если бы я там каждый месяц ходил: Боре, надо еще прибавить бабла, то он бы мне говорил: хорошо, а ты прибавь тогда желчи. Ну и что ответишь, да? Ну вот так.
Трудно
так
быть независимым и бедным. Лучше быть.
Я вообще попасть, по-моему, невозможно. По-моему, невозможно даже. Я не пробовал.
Немножко в наши времена сейчас мы вернемся и в нашу страну. Мы вообще этот разговор планировали, ну, как такой общий, какой-то теоретический, философский. Но наши политики подкинули, в принципе, пищи для разговоров к нам на этой неделе. Если кто не в курсе, я вкратце расскажу. Значит, в твиттере депутата Сейма Яниса Еселникса такой разгорелся, ну, как в интернете говорят, срачек, по поводу сюжета нашей коллеги, которая освещала события на польско-белорусской границе. И она рассказала не только о том, что, как действуют там правоохранительные органы, выдавливая нелегалов, но и рассказала, что в Польше тоже есть люди, которые говорят о правах человека и о том, что права нелегальных мигрантов нарушены. Так вот, Еселникс много нелестных слов написал в адрес общественных СМИ. И глава комиссии по общественным делам и правам человека Артус Каминш написал, что мы созовем по этому поводу заседание комиссии. И ЛТВ, и Ассоциация журналистов посчитали со своей стороны, что это попытка вмешаться в содержание. И вот такой скандал местного разлива, он произошел буквально на днях. Янис, как вы на этот скандал смотрите?
Я смотрю на скандал, как бы разделяя две вещи, которые связаны, но сами по собой. Одно, то, что происходит на границе на данный момент белорусской, польской, но все равно и нашей, и литовской. И то, насколько журналистика вообще может на данный момент, ну, в течение этих месяцев, что объективно или более-менее объективно показывать. Это одна вещь. Угу. и из каких источников с одной и с другой стороны. Потому что в Латвии, мы помним, в августе тоже правительство сделало эту буфер-зону и не пустили журналистов на сколько километров. Да? И пошли какие-то вроде бы из иммигрантов, какие-то мобильными телефонами снятые какие-то кадры. И насколько это... Ну, там объективности очень трудно. Там такой пузл можно сделать. Это одна вещь. Это особенно трудная задача на данный момент, я думаю. И, конечно, там очень легко как бы одну или другую канаву, яму и где-то еще попасть. Другая вещь, что может или не может парламент. Ну, на данный момент ситуации, что есть комиссия, которая следит за политикой СМИ, которая дискуссия на этой неделе была в отношении нового совета по общественным СМИ, да. Что она может или не может рассматривать. И я просто чисто исторически помню, я знаю ситуации, и, конечно, мы все смотрим, какие hearings происходят в Америке, что происходит в той же самой Англии. Но я помню, что в России в свое время в парламенте, ну, когда я больше там следил в 90-е годы за такими процессами, я не знаю... Или это называлось слушаниями, или еще какими-то вещами. Но я считаю, что если культурно сделать вещи и в парламенте делать слушания, где разные эксперты, не только сами СМИ, эксперты, надзиратели, еще кто-то, в ситуации, когда есть накал страстей, госбезопасность в контексте, сделать нормальные слушания и подискутировать, насколько у нас соблюдаются каноны и так далее, и так далее. То, что происходит на этом, на уровне Иесалнекса и Артуса, и на таком уровне, там не поставлена эта планка, ну, как в демократическом государстве, ну, по каким понятиям, в каких рамках, что можно делать. Я порекламирую, я в понедельник на ЛСМ тоже буду в интернетовской формате делать экстрапередачу на эту тему. Самую тему. Да.
Отлично, смотрите. Андрей, вот вы, наверное, за этим разговором нашим следите. Не знаю, да. У вас какие-то ностальгия какая-то. Какие чувства испытываете?
Слежу и офигеваю, ребят. Нам бы ваши проблемы. У вас как депутаты возбудились. А у нас сразу приходит этот маски-шоу, Следственный комитет, прокуратура с автогеном. Вырезают дверь, воруют, значит, всю технику компьютерную, говорят, что это вещдоки и так далее. Так что, ребят, все у вас очень... демократично, пока. Но на самом деле, а если на серьезе, то этот вот депутат, я не помню его фамилию, то есть, ну, уже забыл, на самом деле, просто приходи к этой журналистке, приходи к ней в эфир и объясни ей, дурочке, как надо правильно освещать. Вот и все. Дико просто. И посмотри, как на тебя будут потом плевать в рожу, когда ты выйдешь на улицу. Ну, вот, но это, по крайней мере, путь нормального взрослого политика, потому что он должен общаться с аудиторией. И если ему предоставляют, а ему предоставляют слово на там, каких-то каналах, ну и ходи туда, и объясняй людям. А что вот это? Ну это как, знаете, вот пожаловаться там старшему брату на то, что тебя там обидели или отняли у тебя там жвачку в школе. Вот так он себя ведет. Ну молодец. Хотя вообще я не вижу тут проблемы.
Вот, Андрей, вы сказали слово «пока», и хотел я как раз-таки одну цитату. Вице-спикер, ну, сначала хочу сказать, что Артус Каймич потом сказал, что он никоим образом не собирался оценивать работу журналистов в содержании, а говорил о мониторинге СМИ и о создании омбуда для журналистов, вот на случай таких... спорных вопросов. Но вот было заседание по поводу того, как работает Совет по общественным СМИ, и там вице-спикер Сейма Дагмара Бейтнера-Легала сказала одну фразу, и я хочу ее показать сейчас в эфире. Давайте послушаем.
Есть журналисты, которые говорят, что они общественные СМИ, государство им не может диктовать. Соответственно, правительство ничего не может диктовать. Им правительство не диктует, но правительство считает, если получаешь от правительства, то есть деньги налогоплательщиков, если они получают это финансирование, тогда им нужно уважать неписанные законы.
Господин Домбурс, вы неписанные законы уважаете?
Я думаю, что я уважаю, но это совсем другие неписанные законы, про которых говорила госпожа Бейтнер. Одна реплика перед тем, что было упомянуто про маски-шоу и автоматы. Ну, маски-шоу и автоматы в Латвии нет, но, в принципе, раз в несколько лет у нас все-таки тоже бывают случаи, когда журналисты под следствием, под большим вопросом, почему они под следствием. И вторая вещь, что Латвия, это было до того, когда в других уголовных делах подсовывали этот номер телефона, чтобы прослушивать журналиста. Да. Но я до сих пор, я не могу сказать, что я чувствую, что нас не подслушивают и до сих пор. Так что все относительно.
Я был бы уверен в этом.
Что маски, шоу, а ты видишь, да, подслушивание ты не видишь. Да. А возвращаясь к неписанным законам, я, конечно, те, которые законы, я воспринимаю, те законы журналистики, этики и так далее, общественные, в принципе. Мы только можем дискутировать о том, что она думала. У нас, я расскажу, потому что это очень показательно, что происходит в Латвии. У нас коллеги, с моим участием, 2 часа до этой минуты, 2 часа вели переписку с Дагмарой Бейтнерой по вопросу, который коллега говорил, приходи и рассказывай. Угу, угу. Сначала она, мою коллегу Мадер Фридриксона, отсылала, давайте пригласите на эту передачу Мариса Кучинскиса. С какой стати? Начальник комиссии госбезопасности Сейма. Мы написали, послушайте, вот не вы будете нам указывать, кого приглашать. Мы вас приглашаем. Потом она написала, я пойду, но вместе с Кучинским. Мы должны были говорить, слушайте, участников передач мы, не вы, делаете. Потом я должен был еще добавить мой стандартный ход, когда я оставляю в студии своей стул открытым, мол, вот тут должен был сидеть политик, который не явился, и тогда Бейтнер ответила, что это уже угрозы, я приду. То есть это сегодняшний рассказ.
Хорошо, что сработало.
Нет, это я делаю не первый, не пятый, не десятый раз.
Ну, а можно было бы подумать еще лет 10 назад, когда была первая программа «Коснотик Латвия», которая сейчас вернула в эфир, что политики могут такое сказать вслух, им за это ничего не будет.
Говорили вслух такое. Что-то другое, но в принципе...
По смыслу похожие.
Похожие вещи, да. Мы там же, мы идем по кругу, не по спирали.
А, хорошо, по кругу. А как в России с этими неписанными законами сейчас?
Да я не в этом дело. Как в России, ладно. Как вообще с законами в России? Это даже не интересно. Я придерживаюсь такой рутинной точки зрения, что а нафига тогда нужны писанные законы, если мы будем сейчас апеллировать к неписанным, да? И любая претензия, собственно говоря, к прессе, давайте через суд. Все. Если газета, журнал и так далее, средства массовой информации нарушил существующий в стране закон, все, пожалуйте, в суд. Кто выиграл, тот и молодец. А кто проиграл, тот не молодец. И что такого в этом? Я не вижу никакой экзотики. Кстати сказать, вот в мое время там у меня юридический отдел работал там как шахтеры. Там. То есть у нас все время было в производстве какие-то там дела судебные. Против каких-то компаний или против государства, кстати, тоже было, или государство против нас. Это было нормально, то есть люди за это получали зарплату. И да, действительно, нужно, чтобы был юридический отдел, который следил, чтобы журналистов в запале не нарушили там какого-то закона. А если уж нарушили, то что там за это полагается? Полагается штраф или там, может быть, даже и уголовка полагается. Бог его знает, да, это же...
Первый шаг – это этика все-таки. Не все юридическое.
Нет, вы знаете, я считаю, что применительно к прессе может быть только писанные законы. Потому что все остальное, если пресса начнет нарушать неписанные законы, которые оскорбляют общество, эту прессу никто не будет на нее смотреть, никто не будет ее читать или слушать, и так далее, никто не будет туда давать рекламу, и она сейчас сама сдохнет. Вот это про неписанные законы. Да. Так же, как вы, например, там не позовете к себе в гости, не посадите за стол человека, от которого там дурно пахнет, да, или который не умеет вести себя, да, там. Это тоже это нормально. И вот мне кажется, что именно это и есть, ну, такая, сказать, сфера существования прессы, да. Она популярна, если она соблюдает неписанные законы, и она... Ну, подсудно, если она нарушает писанные законы. И никаких сложностей я тут не вижу. А то, что это вице-спикер вот это упоминает политик, это мы с вами можем тут говорить, писанные, неписанные. Но если она, в принципе, законодательный орган, выносит на повестку дня неписанные законы, это, я считаю, это беспомощность законодательного органа. Во. Красиво я сказал?
Красиво.
Ну, беспомощность, это еще очень такая, ну, пьезамает, как на русском.
Приземленно.
Приземленно, да.
А если Ну, я постарался, кстати, не нарушать неписанных законов.
Спасибо, спасибо. Мы все-таки в прямом эфире, да. Янис, а если поговорить о роли общественных СМИ в Латвии, вот что этот скандал, в принципе, он во многом спровоцировал. Может быть, действительно у политиков есть право обсуждать то, что делают общественные СМИ, а журналисты, скажем так, слишком, ну, не хочется слова нагло использовать, но слишком используют свое право быть независимыми. Иногда
нет, но это то, что я начал говорить, что я, в принципе, не думаю, что было бы чем-то ненормальным, что, скажем, ну, этот общественный заказ, так он по-русски получается. То есть раз в год у нас есть общественный заказ на следующий год и есть отчет потом за прошедший год.
Мы выполнили его.
Да. Ну, в принципе, я не вижу проблемы. Или это происходит в совете надзирающим. Или это происходит в университете, или это происходит в комиссии Сейма, в принципе, не важно. Важно, чтобы все там были, да, и говорить, что происходит. Потому что, в принципе, ну, общество представляют журналисты, общество представляют политики, только каждый по-своему, да, и разговаривать, высказать мнение в рамках своих компетенций и ответственности и не залезая там в редакционные вопросы, я не вижу проблемы. Но это культура общения, это культура дискуссии, это культура, ну, демократии, в конце концов. Да? Я думаю, что мы в Латвии до этого не дожили. Более того, у нас в Латвии есть в этом новом законе очень-очень так неконкретно написано, что омбуд,
который еще не выбран,
что он может в случае каких-то, ну, я не могу процитировать, но нехороших действий, юридически, конечно, или бездействия со стороны совета надзирающего, он может инициировать Сейму, чтобы убрали этого участника, члена совета, или весь совет. Это там написано. И я в свое время, когда я участвовал в одной рабочей группе, когда мы пытались, в законе того времени улучшить эту систему общественного заказа, Мы там проходили через несколько государств европейских, в том числе восточно или центральноевропейских, и там было, я не помню, которая страна, которая принципа дошла до того, что если что-то не сделано не так, как надо, то это, ну, то есть в заказе, то автоматически увольняем этот совет. Но совет, не редактора, не директора там, телеканала, а совет. То есть в этом треугольнике я вижу там очень много возможностей в развитии демократии в Латвии, что можно делаться и что может быть не написано в законе, ну, потому что все не напишешь в законе, но что может развивать это общество, дискутируя о том, что вы показывали эту цитату, дискутируя, что исходит из того, что это деньги налогоплательщиков. Дагмар Бейтнер, по-моему, опять возвращается к тому, что это налоги налогоплательщиков, мы их разделяем как большинство Сейма, давайте будем наши неписанные законы прислушиваться к ним, да? Она не представляет всех налогоплательщиков, она не представляет весь народ, она представляет только одну партию, которая входит в одну коалицию и часть Сейма. Так что я тут часами можно про это говорить, но я думаю, что наша публичная риторика очень далека от того, как я бы видел, как можно происходить вещи.
Ну, если говорить про деньги, все-таки вот фразу такую сказала, что вот да, действительно, мы даем деньги, и условно...
Нет, и пойдем дальше.
Условно заказываем музыку.
BBC, Trustees, то есть эти, которые надзирают, да, они делали уже давно, я читал 7-8 год, они делали on-screen and on-air management, весь анализ cost efficiency, value for money, это все проходит, это все анализирует, это можно культурно сделать, какие хонорары ведущим платить, какие продюсерам, какие режиссерам, это все нормально можно делать. Но, конечно, не доходя до таких вещей, что, мол, вот те законы, которые мы, политики, не написали еще, те уже начинаете уже соблюдать. Да.
Андрей, вот вы уже сказали, что работали на двух олигархах, а вот мы работаем в общественном СМИ, оно называется Государственное акционерное общество Латвийское телевидение. Условно...
Не акционерное, у нас... СИА, это ограниченная ответственность.
С ограниченной ответственностью, да. В общем, у меня вопрос, а может ли общественное или государственное, но общественное СМИ работать вне контекста политики государства, политики правительства?
Ой, слушайте, вот только что упоминали BBC. BBC изначально существует на деньги налогоплательщиков. Больше того, это принудительный налог. То есть в базовый налог любого налогового резидента Великобритании входит какая-то копеечка, которую он платит BBC. Не хочешь, не хочешь, а просто платит, да? Но BBC существует, изначально существует. У них есть какой-то меморандум базовый, какая-то декларация. Можно ее назвать декларацией независимости или декларацией зависимости, это не важно. Я ее не изучал. И она существует по четким принципам. Принципы, они как таблица умножения. И от того, что не нравится какому-то спикеру, вице-спикеру или премьер-министру, что 6,6-36, BBC не будет работать по-другому. Оно будет скажет, что 6,6-36. И если это не нравится, например, шахтерам, или таксистам, или учителям, BBC существует на основании своей таблицы умножения. И все. И они не видят никакого противоречия. Да, это абсолютно государственная компания, но... Она независима от меняющихся точек зрения, от меняющихся трендов, которые существуют в обществе. Они, конечно, существуют. Она не должна нарушать своих внутренних законов, которые может прочесть любой гражданин, там, наверное, куда-то зайдя на их какой-то сайт. Это никакой не тайный документ, просто он внутренний. И можно его назвать неписанным законом, только он таки писанный. Он писанный там, я не знаю, когда там, 50 лет назад, или там 60. И все. И никакой премьер-министр, никакой вице-спикер не может сказать, а мне что-то не понравилось, как там какой-то ведущий там освещает, сам, о, ведущий освещает так, как ему предписано декларации. Это как называется, меморандум, что ли, я не понимаю. Хартия какая-то, хартия, по-моему, это называется. И все, а если он будет нарушать, так мы его без вас уволим. Вот о чем речь. И не надо нам никакого надзирательного органа. Это главное, так просто, ну как все гениально. Ну вот.
Да, так все просто. Я хотел бы еще одну тему перейти к следующей теме. Это тема доверия к СМИ. Есть такое исследование, барометр доверия, Дельман называется. Много лет они замеряют уровень доверия к бизнесу, правительству и СМИ. И вот последний показатель за 2021 год, и он показал, что на рекордно низком уровне доверие ко всем источникам информации. И в первую очередь значительнее всего упали именно традиционные СМИ. Наша с вами история. А как думаете, что случилось? Ну, понятно, что с пандемией связано, очевидно. Но что именно?
Ну, я начну с цифр. Ну, там этот change, там 6, 8, 5. Ну, есть такая статистическая ошибка, да. Ну, тут нужно посмотреть, ну, какую побольше, они дают статическую ошибку. Ну, потому что между там 5 и 6 это вообще ничего. То есть падают все. Ну, немножко больше там попали в этом, ну, респонденты больше попали, может быть, там. Хорошо. Я думаю, что тенденция это видна.
Ну, 3 года видно, идет вниз. Она заметна.
Ну, идет, ну что. Ну, или там может быть ряд причин. Там люди хуже работают. Люди просто чисто психологически что-то сами ожидали больше, не дождались. И ковид вообще, ну, 2020 год тоже уже ковидный год, да? Ну, просто у людей депрессия, не верим никому. И все пошли нафиг. Ну, и а что?
Ну, это, кстати, не только СМИ касается, и правительство, и бизнес.
Там, ну, правительство все, нет, там не согласен. Я смотрел западноевропейские страны и рейтинги правительств. Там от таких до таких даний. Там очень разные.
Андрей, вот за последние 2 года это доверие к СМИ. Вы видите, что оно падает, не падает? Как вы его оцениваете? Ну,
смотрите, вот, во-первых, тут есть причина такая общая, что, ну, в связи с развитием там, я не знаю, технологий IT появляется гораздо больше источников информации. Ну, это правда, это объективная причина. Да? И традиционные средства массовой информации остаются в более жесткой конкурентной среде. Я считаю, ничего страшного нет. Так вы и боритесь за своего зрителя, читателя, там, слушателя и так далее. Это нормальная тема. Потому что ну, какой-нибудь бегун на длинную дистанцию скажет, что я просто перестал занимать золотые медали, потому что очень много появилось слишком быстрых и молодых игроков. И что, мы его пожалеть должны за это? Ну, так что это совершенно нормальная вещь. А есть уже вот функциональная тема последних 2 лет. Как мы понимаем, доминирующая тема, главная, да, это, конечно, ковид. И про это, ну, это для всех средств массовой информации, государственные, негосударственные, там такие, электронные или бумажные, это не важно. Это главная тема. Но дело в том, что в этой теме, и вообще, что такое ковид, и есть ли он или нет, или его придумали там какие-нибудь татаро-монгольское иго, ну, вообще об этом не знает на самом деле никто и ничего. А ни врачи толком не знают, никакие ни ВОЗ толком не знают, там, ни китайцы. Вот. А пресса, она же должна транслировать, она же, ну, как, пресса же это не медицинское учреждение, да, она транслирует какие-то мнения. А мнение это просто пожар в дурдоме во время наводнения. Вот. Никто ничего не знает, а пресса это вынуждена транслировать эту кашу, которая, информационную кашу, которая происходит вокруг ковида. И, естественно, бедный читатель, зритель, слушатель смотрит на этот дурдом и говорит, да, чума на оба ваши дома, потому что в одной газете одно, в другой другого. А этот доктор говорит, что не надо вакцинироваться. Другой говорит, надо вакцинироваться. Этот верит ПЦРам, другой не верит ПЦРам. Там что-то закрывает. То детям нельзя прививаться, потом, оказывается, детям можно прививаться. То надо всех сразу всех в больницу, в чумной барак. насколько я знаю, в Латвии просто коек нет. А есть мнение, что не надо вообще в больнице класть. В больнице класть надо только перед смертью людей. Вот. И чего? И бедный читатель на это все смотрит. И как он должен относиться к прессе? Ребят, это ваша проблема. Действительно, объективная проблема. Я не говорю наша, потому что я на пенсии. Слава тебе, Господи. Вы знаете, вот так иногда думаешь, как же хорошо, что я такой старый. Кстати, чем дальше, тем чаще я так думаю. А это у вас объективная проблема. Потому что вы не можете игнорировать тему пандемии и не можете грамотно ее освещать. Потому что ее никто не знает про нее ничего. Вот такой я вам бодрый заряд на будущее передал.
Согласны, не согласны?
Отчасти согласен. Ну, освещать, я все-таки думаю, что отчасти это, и отчасти вообще депрессии как такова, несмотря на то, что, там ясно или не ясно, кому прививаться и откуда вирус появился. Ну, отчасти я согласен, да.
Вот наше общество во времена этой пандемии, то, что я лично заметил, так разделили...
Да. Не слышим.
Андрей...
Можно я коллегу... возражу, коллеги, можно? Вот скажите, вот в начале пандемии, в самом начале, я купил акции Zoom'а и очень много на них заработал буквально за месяца, за три. И вот вы говорите про депрессию. А, например, в каких-то... А ведь, скажем, Zoom, это же тоже, в общем, медийная сфера, согласитесь, да? И там было дикое оживление. Там они прям все озолотились, там тры-ты-ты. Ну и я чуть-чуть озолотился, конечно. Вот. Вот, пожалуйста, вот у всех была депрессия в начале пандемии. Да, конечно. Но люди активизировали свои контакты, там общение, тры-ты-ты. И это отразилось на каком-то фрагменте рынка. Поэтому я насчет депрессии не согласен. Во время депрессии люди как раз могут и начать книжки читать даже, прости господи, умные. Может,
могут,
даже стихи.
Могут.
Вот.
Напиваться могут. Все могут, да.
Да.
Нет, сейчас, конечно, бизнес пошел интернетовский, и у тех, которые покупали акции, и тех, которые открывали интернет-магазины, хорошие и удачные, безусловно. И Китай, я думаю, что в Китае очень много. Но я думаю, что все-таки этот объем, который ты показывал, где эти линии шли вниз, я думаю, что большинство все-таки это те люди, которые не торгуют акциями.
Не купили Zoom, да.
Не купили Zoom, да.
Не живут в Сочи.
Так нет, Zoom же это коммуникационное средство, вот о чем я говорю. Я не про то, что какой я умный, я акцию купил. Я говорю, потому что активность, общественная, кстати, активность, медийная активность, она переместилась в Zoom. Ну, не только в Zoom, да, понятно, да, что это как раз коронавирус для какой-то части тоже, в общем, можно назвать этот рынок медийным в какой-то степени, да, но коммуникационный, хотя она дико оживилась в связи с пандемией. Это даже нельзя отрицать, это цифры показывают. А то, что спадает интерес к средствам массовой информации, да, это вызов. Это вызов, и каждый журналист должен бороться с этим, и каждый владелец СМИ должен быть готов к этому вызову. Ну, я не вижу в этом никакой трагедии, да, обычно нормальный профессиональный.
Нет, трагедии тут вообще, я думаю, что нет. И еще один вопрос, конечно, мы не знаем в этой социологии, насколько у людей, у которых, дали меньше доверия, насколько у них в основу лежит ковидный аспект и насколько не ковидный. Потому что тогда все-таки, или эти два последних года специфические, потому что они ковидные года, или они смотрели вообще и думали, что мне меньше доверия из-за вообще каких-то других вещей, которые там видят.
А нет ли такого, что из-за пандемии как раз-таки, когда общество разделилось на ваксеров и антиваксеров, традиционные СМИ, они как бы больше на стороне ваксеров. И антиваксерам не всегда дадут слово, и они в социальных сетях, в Инстаграмах и в ТикТоках набирают вес, из-за этого традиционные СМИ проигрывают.
Да, согласен.
Может быть, кстати, может быть, это хорошая мысль, да.
Согласен. У меня приходит очень, ну, и сейчас, и предыдущей работе в Delphi приходили очень много писем от тех, но там была очень одна важная вещь. Приходили много писем от тех, которые говорили спасибо, что ты или вы освещаете, ну, эту точку зрения в отношении невакцинации. Но было много писем, и есть много писем, которые начинаются: я вакцинирован, чтобы мне ничего не сказали, но я не согласен с отношением к ним. Я считаю больше, я считаю, что в Латвии, вот если мы говорим, что у нас все хорошо, я считаю, что у нас очень нехорошо в отношении пункта в ограничениях, которые относятся к передачам телевизионным. То есть у нас правительство в чрезвычайной ситуации принял решение, что явиться в передачу физически лично, не отдаленно, может только человек с сертификатом, что он вакцинирован.
Ну или тест сдал.
Нет, сейчас нельзя.
Сейчас вообще нельзя?
Прочитай, нельзя. Просто... Сейчас есть пункт, когда не пустят. Человек без вакцинации, или который переболел, я не могу свою передачу физически пригласить. Ну, скажем так, ну ладно, детей не буду, маленьких, да?
Господин,
но в принципе каждого четвертого жителя Латвии. Я думаю, что это ужасно.
Ну вот, да, я как раз-таки попал, когда вот именно на этом месте сидел господин Шлейсерс, он сдал тест и пришел.
Тогда еще тогда это...
А это было сентябрь.
Да-да-да, пункт, про который я говорю, его приняли неделю... Нужно сказать, в течение последнего месяца это было. Да. Сперва было решение, что все будут в студии сидеть в масках. Нигде в мире этого нет. У нас сидели в масках, потому что я с этим боролся дважды весной. Ну, человек смеется, вот
нам
человек
грустно,
смеется.
Грустно,
вот,
да.
Покажите это всем нашим политикам. И второй раз сейчас приняли. Получили по морде, убрали, слава богу. Через две недели. Но сразу написали следующее. В студии телевидения нельзя приходить человек, который не вакцинирован или не переболел. Я думаю, что это просто...
Ну вот поэтому и одна из причин, по которой страдают традиционные СМИ.
Может быть.
И сами не зовут вторую сторону. И... Потому что существует самоцензура какая-то, наверное. В этом вопросе.
Я не знаю, насколько там самоцензура. Просто он очень, этот лед очень тонкий, что конечно, там часть, ну, основана на фейковых новостях, на вырванных из контекста каких-то цитат из вроде бы научных там, докладов или исследований, да. И ему очень легко, ты можешь подорваться над это, да? Ты очень, очень внимательно должен работать. Но есть другая сторона. Есть люди, все равно. Религиозные мотивы. Я не знаю, какие всякие мотивы, но в принципе человек, который не сошел с ума, который здоров физически, морально, вот не буду, пока это... Ну, если это не 100%... всем. И это очень интересная ситуация, что, ну, Австрия сейчас начала говорить
об обязательности.
Вот посмотрим, как она до этого дойдет. У нас были большие заголовки про Италию, по Франции. Но если мы читаем эти статьи, везде есть возможность с негативным тестом тоже. Так что я думаю, что, конечно, это проблема СМИ. Конечно, это проблема журналистической профессиональности, безусловно. Но я думаю, что общество как таково, я не вижу, что это связано с доверием настолько. Я думаю, что общество в этом моменте не думает о доверии. Это просто само по собой.
Настроение.
Ну, какая-то апатия, может быть, да? Апатия.
Может быть.
Ну, просто не видишь какого-то светлого конца в туннеле светлого. Света не видишь.
Ну, там поезд едет, ну, ты видишь, ну как, ну.
Все продолжается, продолжается. Янис, я вот, я хочу честно признаться, я очень ждал возвращения вашей программы.
Спасибо.
Хотел себя почувствовать помоложе, посмотреть, вспомнить, как это было. И я вот, когда вы 10 лет, больше 10 лет назад выпускали эту программу «Коснотек Латвия», к вам на программу, как на работу, ходили премьеры, президенты, министры. Наверное, редко когда-то отказывали.
Ну, были. Ну, за были. Кадром были, были войны.
Но
и
приходили.
Тогда. Но приходили.
Первая программа «Коснотек Латвия». Возвращение, которое ждет вся страна. И на эту программу не пришел премьер-министр Кришинис Кариньш. Как вы думаете, 15 лет назад в такой ситуации премьер не пришел бы?
Ну, там были разные премьеры, у каждого свои тараканы, это долго там рассуждать. И не было такой первой передачи, потому что просто не было возвращения. Трудно, трудно сравнивать. Но я думаю, что наш премьер, ну, я, не я сейчас единственный, к которому не приходит, насколько я знаю. Я знаю, что и на радио там висит приглашение ему очень давно.
Нам за 4 года пришло один раз.
Да, так что я думаю, что, ну, что было бы, не знаю. Но то, что мне не нравится, мне не нравится не то, что не пришел на первую передачу, но у нас перманентные приглашения. Ну, есть о чем поговорить.
Впереди,
да?
На третью, четвертую, пятую.
Шанс прошел, первая передача была 3 ноября, то есть, ну, ноябрь сейчас уже закончится. Мы до сих пор не получили ответ из бюро, от пресс-секретаря. Ну, слушайте, назначьте дату, когда придет.
Угу. Вопрос-то есть, никуда не денется.
Ну, если премьер, это не ко мне он приходит. Он приходит на единственную большую дискуссию в Первом канале, да? Ну, ребята, ну.
Никого не напоминает, как будто такое чувство, что в бункере сидит наш премьер. Ну, как вы думаете?
Ну, вы пока еще размышляете, сидит или не сидит? Да, мы-то даже уже и не размышляем. Понятно.
Хорошо, смотрите, программа подходит к концу. Я бы хотел завершить так как-то, соригинальничать. Андрей, поэтому я вам дам слово и попрошу дать прогноз. Что ждет СМИ в 2025 году, но не российские, а наши, латвийские СМИ? Как вы думаете?
Слушайте, я вообще... Не думаю никак. Вот что. Я когда, кстати сказать, в свое время говорил своим сотрудникам, мне пофигу, что ты думаешь, я тебе плачу за то, что ты знаешь. И для того, чтобы для меня это, в общем, скажем так, это бизнес всей моей жизни, прямо скажем, да. И я как лох не буду сейчас там что-то такое. Надо изучить рынок, надо понять, правда. Я не смогу даже остроумно ответить на это. Потому что, ну, знать надо, ау.
Хорошо.
Честно, извините.
По российским СМИ тоже не скажете про 25-й год.
Ой.
Но это будет после 24-го года.
Если мы имеем в виду традиционные, ну как вам сказать, вы смотрите, вот думали уже вот до выборов в России или после выборов в России. Что там останется от оппозиции и так далее. От оппозиции не осталось ничего после выборов, да? Вот такие вот бывают истории, понимаете? А вы говорите выборы 24-го года. Тут просто выборы какую-то вшивую Госдуму, да, там, которая вообще никакого значения ни для кого не имеет. Даже, я думаю, для Кремля. Вот. И то, сколько репрессий, сколько людей просто нормально сидят. И причем люди какие-то сидят вообще непонятно за что. За какой-то перепост 7-летней давности. Вот. Так что вы хотите 24-й год, выборы аж президента... Черт его знает. Может, вообще запретят там, я не знаю, ну, метро запретят, например. А почему нет? Ну, могут быть. Или запретят пиво.
Тот же вопрос.
Тоже может быть.
Пиво не хотелось бы. Тот же вопрос, но...
У меня ответ по всему миру.
О, отлично.
На вопрос, что ждет СМИ. Пункт первый. 100% согласен, что невозможно сказать. Но второй пункт по всему миру.
исходя из того, что людей, упомянутые источники, масса, которые не СМИ, и масса возможностей развлекаться, и Netflix, и Amazon, и все, да, то, что я думаю, что, ну, самая главная вещь, это она не зависит не только от самих СМИ, а от всех людей. Какие люди и кто именно, вот те знающие, как знающие, какие люди станут журналистами, редакторами, продюсерами, режиссерами, и в том числе, какие станут акционерами и менеджерами СМИ. Из этого очень много исходит, потому что, ну, я сторонник фактора человека в процессах истории, да. Люди в каждой стране, конкретные люди, конкретные фигуры создадут или не создадут такую или другую среду СМИ.
Ну, подождем, встретимся в 2025 году, проверим прогнозы. Спасибо вам большое. Мне было дико... дико приятно сидеть в вашей компании. Все, встретимся в понедельник, через понедельник. Хороших вам выходных. Пока.